Видите, какая цепочка? Приближается царство, так? Чтобы, значит, к нему подготовиться, нужно какой-то сделать рывок внутренним деланием, то есть в борьбе с грехом. Как его сделать? Взирая на единство Святой Троицы. Как взирать, если Бога нельзя изображать? Вот перед такой опорой встал Сергий. Причем дополнительные мотивы были в это время, ну, как бы с двух сторон. С одной стороны, из Европы через Польшу начал проникать ересь унитаризма, или социане их называли, социанисты. Они отрицали Троицу, говорили, что Бог един и все. Нет трех богов, нет трех лиц, есть. Вот. А с другой стороны, подпирал ислам. Монголы первоначально были либо язычниками, либо христианами. Там было много христиан несторианского толка, которые еще там, в глубинах Азии, древняя несторианская община, но все равно христиане. И тем более именно Сергий и митрополит Алексей развивают колоссальную деятельность впоследствии с тем, чтобы монголов обратить в христианство. И не безуспешно, кстати. Вот Алексей излечил Ханшу, Тайдулу знаменитую, и там была епархия сарайская, специально уже не только для русских послов, а для уже обращенных монголов. Потом, когда все это кончилось, из этого выросло Крутицкое подворье под Москвой. Это сарайская епархия, перенесенная под Москву. Такой остался отголосок. То есть шла борьба. Такая же борьба шла в Литовской Руси. Это тоже Сергий очень активно проводил. Это была византийская политика, осознанная, что надо, значит, во-первых, самих монголов постараться обратить в христианство, но как минимум литовских князей, под которыми половина русских была под Литвой, половина под Ордой. Причем литовцы сумели победить, раздолбать монголов в одиночку. Они же отвоевали эти все земли в Беларуси, Украина нынешняя, колоссальные территории. Они разгромили, значит, монголов и завоевали. А если бы вместе, вот, а русские из вот, Ордынской Руси, они показали, что они могут в Куликовской битве. Кстати говоря, и в Куликовской битве решающую роль сыграли два полка литовских. Были два литовских князя со своими войсками, но засадный полк. Но поскольку равновесие сил было, то вот этот решающий момент, нанесенный удар, литовцы очень опытные воины, она решила исход битвы. А на помощь Мамаю шло громадное войско Ягайлы.
А родной брат Ягайлы был...
Что-что?
А родной брат Ягайлы был за Дмитрием, Андреем Георгиевичем.
Да. Так вот, Ягайло, князь литовский, шел с огромным войском. Если бы он подоспел, то русским была бы, ну, все, хана. Потому что они в одиночку могли. Но он почему-то опоздал. Знаете, вот потом гадайте, случайно или не случайно. Вот опоздал на пару суток. Наверное, не случайно. Не хотел он. Потому что его там вот племянники там и так далее участвуют. Вот. Это все результат деятельности преподобного Сергия, который, проводя византийскую политику, всячески старались женить, значит, литовских князей на русских, значит, на русских принцессах. Вот. Ну, вот эти браки, которые скрепляли союз династий. Вот. Ну, очень неприглядную роль сыграл Дмитрий Донской. Он, конечно, великий воин, но ну, человек, ну, скажем так, видимо, не очень умный и ужасно упрямый. Вот, собственно говоря, вся эта история, когда он там пытался, значит, Киприана запретил в служении, не понравилась ему византийская политика, он хотел все сам. Вот он попа Митяя хотел посадить на митрополию. С этим Митяем он очень опозорился. Митяев в Константинополь даже не пустили в Царьград. И потом митрополит Киприан наложил на него церковные запрещения на Дмитрия. Вы заметьте, почему его не канонизировали? Его только лет 10 назад канонизировали. Александра Невского почти сразу после смерти он стал местно чтимым, а при Алексее Михайловиче уже святым. А Дмитрия Донского только вот только сейчас. Ну, как бы позабыли всю эту историю с Митяем, все его простили, все-таки великий воин. Понимаете, какая вещь? Как все это было непросто. Вот это вот эго княжеское, великокняжеское. Вот оно... А какой был великий замысел? Если бы литовское, русские в Литве и в Орде объединились, если в одиночку справлять, то вместе это была непобедимая сила. Плюс еще, значит, на Кавказе были очень сильные в это время, очень сильные были Абхазия была очень сильным войском тогда, вот на Северном Кавказе, Кабарда еще была христианская и так далее. Вот это все, если бы объединилось, то ислам, по крайней мере, оттеснили бы куда-нибудь туда, далеко на юг. Не получилось, потому что ордынцы были гениальными дипломатами, они умели ссорить. Вот Литву с Москвой они постоянно искусно ссорили. Ну, к сожалению, не безуспешно. Так все это, опять-таки возвращаюсь к теме, все это для Сергия и для его, так сказать, царьградских, значит, покровителей или учителей, это была подготовка к пришествию Иисуса Христа и установлению Царства Божьего на земле. Время это приближается, 1492 год на носу, вот уже там 100 лет всего остается, надо спешить, вот, изгнать мусульман, значит, обратить к вере новые народы и так далее. Да, и это давало вдохновение на все это. А, кстати, в это время именно в Византии очень распространяются всякие предания о Михаиле. Вот старец Иосиф Потопецкий написал, опубликовал и прокомментировал пророчество императора Льва Мудрого, который, значит, вот на рубеже X века, где он говорит о грядущем царе, прямо говорит, архангел в человеческом образе по имени Михаил. Прямо он должен победить измаилитян, ну, для них антихрист это были измаилитяне тогда. Вот. И из удела княжеского и от рода царского откроет и помажет в конце дней сам Бог. И помажет, значит, сделает его хризма, Христос тот самый. Ну, это пророчество. Вот. Описание его, ну, как бы очень такое грандиозное. Как он будет выглядеть? Вот Иосиф Потопецкий комментирует. Этот призванный Богом муж придет не как обычный князь и даже не как один из древних пророков, но как прямой предтеча грядущего со славой судите живым и мертвым, то есть Иисуса Христа. Он придет с дерзновением, как посланец владыки всех, чтобы возвестить повеление Божие, исполнить волю Его и покарать сынов лукавого, которые много веков терзали верных и точно племяли, подавляли пшеницу до самого дня жатвы. Это пишет Иосиф Потопецкий, наш современник, он даже жив еще. Так, значит, это к тому, что имя Михаила постоянно... Или вот эта вот знаменитая икона Георгий Победоносец, который побеждает змея. Вот он, Георгий. Так, а сверху, вот обратите внимание, это архангел Михаил держит его, направляет его копье. То есть вот опять соединение Михаила и человека, так? Образ такой. Ну, а Сергий просто это знал. Сам архангел Михаил ему, видимо, открыл о том, что предстоит некий онтологический акт. Ну, когда-то Бог стал человек. Это глубочайшая тайна, которую мы до сих пор, так сказать, постигаем. Вот как Бог, оставаясь Богом, стал при этом еще и человеком. И как этот человек, который во всем подобен нам, кроме греха, в то же время является Богом. Причем человек во всех смыслах слова. Вот как мы говорили, что как человек он был младенцем, возрастал, учился, продолжает возрастать и будет возрастать вечно. Ибо человек – это творение Божие. А творение никогда не будет равно Творцу. И это не надо воспринимать как грустное обстоятельство. Наоборот, это значит, что перспектива возрастания у нас не ограничена. Причем возрастание не в пустоту, а в ту Троицу, в того Бога, который есть, был и будет. То есть вот такая актуальная бесконечность, в которой мы будем вечно возрастать. То есть перспектива, которую мы просто не можем видеть. Но само сознание, что эта перспектива не ограничена, это совершенно меняет психологию. Так вот, тот раскол между ангельским и человеческим миром, тот раскол, который затрагивает нас и наших современников, это вот противоречие между ангельской и человеческой природой, вот эта тяжба, кто главнее, даже в Коране вот это есть. Иблис приходит к Аллаху и говорит, почему ты Адама так высоко поставил? Я выше его, ты меня сделал из огня, а его из комка слизи. Как ты можешь его выше меня ставить? Ну, Аллах его за это, значит, наказал. Но даже в Коране вот это есть. Это очень-очень характерно и очень, повторяю, актуально. Уверяю вас, заранее могу сказать, что каждый из нас в той или иной мере пережил или переживает в своей душе вот это вот эту борьбу между ангелическим спиритуализмом, развоплощением, ненавистью, презрением ко всему человеческому, слишком человеческому, как говорил Ницше, вот, и страстью развоплотиться и, значит, порхать, как ангелы. А чего в этом хорошего, не знаю. Ну, как говорится, от наших бед и огорчений кажется, что вот избавимся от наших человеческих бед. Может быть, и избавимся, хотя все это внутри живет. Вот. Но, по-моему, это смертная скука, я не знаю, кому как. Но если так додумать до конца превращения в ангела, для человека это просто скучно. Если так подумать, какой потенциал, какое богатство в нашем теле, ну, соответственно, в нашей душе. Потому что душа от тела не отделима, ну, она отделима. Но все, что имеет тело, имеет и душа. Как бы все это богатство, которое мы совершенно не осознаем, вот на клеточном, молекулярном уровне, это такая вселенная в нас. Даже когда, не важно, что мы больные, даже когда больные, все равно каждый человек – это микрокосм. У ангела же ничего этого нет, он простой. Нельзя сказать, что человеческая душа такая же, как ангел. Нет, душа ангела, она примитивна. Она может быть мощная, светлая, но простая. А человеческая душа – это тот же микрокосм. Тело наше все отпечатано в душе, плюс еще что-то добавлено. Вот. Поэтому, собственно, и воскресение возможно, что душа сохраняет абсолютно всю информацию о том теле, в котором она, из которого и вместе с которым она выросла. Вот. И она может восстановить свое родное тело. Что такое тело? Тело – это же на самом деле информация, так? Материя же все время течет, более не даст соврать, молекулы все время меняются, так? А структура остается. То есть тело – это структура, причем невероятной сложности и богатства. И вся эта структура, душа ее помнит в своем, так сказать, астральном, значит, материале, так, отпечатана. Поэтому она может и восстановить его. Вот, если говорить о воскресении, потому что проблема тождества. А где гарантия, что это мое тело, что это то же самое, что это вообще это я? Ну, непрерывность личности через душу, так? Вот я стал душой. А непрерывность тела? А если это будет тело, как нас учат эти перевоплощенцы, что душа вставляется в тело, как в коробочку, или тело, как одежда, которая одевается на душу, все разрушается, все обессмысливается, и христианство, и Библия, и Пасха, вообще все становится бессмысленным. Вот, поэтому это очень... А как? Вот мы должны об этом думать, как. Вот и Федоров, когда говорит о воскресении телом, то встает вопрос. Знаете, что вопрос, а где память об этом теле? Как восстановить, как обеспечить самотождество тела? Я другого варианта не вижу. Вот для того душа и нужна. Это, кстати, служебная роль души в отношении к телу. Ну, тут взаимно. Тело служит душе, душа служит телу. Как бы тело – это колыбель души, а душа из него как бы выросла, приняла на себя все его богатства. Но поскольку душа все-таки из другой материи создана, более тонкая, она приобрела новые свойства дополнительные, новые возможности. И когда происходит смерть, то душа разлучается с телом, тело идет, так сказать, червям. Вот. А душа все это помнит, и она может его восстановить. Ну, наверное, с помощью живущих. Я так думаю, что без участия живущих это невозможно. Это уже федоровская тема. То есть это совместное деяние, я не помню, говорил ли он об этом, если нет, то можно дополнить, совместное действие живых и мертвых.
Да, конечно.
Он говорил, отцы в своем, так сказать, нынешнем виде, они прямо должны участвовать, потому что они-то и помнят. Вот такая вещь. Да, вернемся к Сергию. Но это все было не случайно сказано, особенно про Михаила. Так вот, предстоит такой онтологический акт, новый, пока нам неизвестный, что должно произойти онтологическое соединение человека с ангелом. Такое предназначено. Но это не так, ангел не Бог, поэтому как-то какой-то другой образ. И нам это трудно себе представить. Хотя, с другой стороны, в таком вот, как бы сказать, негативном варианте, симбиоз человека и ангела – это такой опыт, что не дай Бог, его так много. Ну, Индия вообще вся этим живет. Вообще все, кто учит о перевоплощении и говорят о том, что «а вот девочка, помни, как она была там маркизой там где-нибудь во Франции, вот там 500 лет назад, и потом подтверждается, что она все помнит». Знаете, десятки таких случаев запротоколированных, вот доказательство перевоплощения. А почему перевоплощение? Вовсе нет. Дело в том, что человек, понимаете, вот наша душа, у нас много чего. У нас очень много подселенцев. Вот эти самые духи, которые, вот особенно вот эта раса таких человекоподобных духов, так, которым ничто человеческое не чуждо, очень любят они нас, так? Вот. И они, не все, вот эти преисподние духи не умеют, они нас только морочат. Духи, которые остаются там в воздухе, они тоже пренебрегают. А вот есть целая такая раса, которая вот именно любит человеческое. Они живут в нас, они живут в людях, вот, они вселяются. Но там есть какие-то законы астрологические, констелляции планет, по которым вот наступает момент, когда этот ангел имеет возможность вселиться вот в момент зачатия. Так? Поэтому он ждет вот такую пару, которая вот соединяется в тот момент, который совпадает со всеми его там данными. У каждого там из них свои разрешения, свои входы, в основном того астрологического типа. Иногда ждет 500 лет, а иногда быстро. И в этот момент он внедряется, в момент зачатия, с самого начала внедряется. Вот. Ну, причем в тех культурах, где это является нормой, там, конечно, это происходит чаще. И в Индии такие вселения, конечно, гораздо чаще, чем в христианском мире, где это отвергается как идея, а это, видимо, создает какое-то препятствие. Ну, тем не менее, может быть, не полное вселение, может быть, они потом подселяются. Там между ними тоже конкуренция. Вот огненный ангел, вот это самое. Он описывает смену ангела, там, вот, что происходит, когда одна душа умерла, другая родилась. На самом деле один ангел изгоняется, другой, значит, вселяется. Ну, короче, это море свидетельств о том, как сожительствуют ангелы с человеком. Проблема только вот в чем. Как говорится, ангелы не те, да и человек не тот. Дело в том, что это ангелы, отпавшие от Бога. Ангелы, которые не уподобились, которые как бы не стали уподобляться Троице, да они, видимо, сами по себе им это трудно, но они, по крайней мере, верны Богу. Вот. Но они, глядя на такой монадизм, эгоцентризм, даже не человека, а еще животного мира, понимаете, вот эта вот монадическая структура всего живого, сначала это животное, так? Каждый из них – это эго свое, я – борьба за существование. Высшее из животных – это человек. И вот мы эгоцентричны. Вот эта яйцеклетка, из которой мы создали, это замкнутая. Знаете, у нее, конечно, есть окошки. Вот Лейбниц создал учение монады с окошками. Вот мы такие монады с окошками. Понимаете, но это не есть образ Троицы. Это есть образ эго. И, по-видимому, немножко неправильно говорят, что павшие духи соблазнили человека. Скорее правильно говорить, что это они, глядя, и они, участвуя в эволюции, они, видимо, помогали там выращивать все более совершенных видов, это они взяли от природы, взяли от природного существа, они на себя взяли печать этой изолированной яйцеклетки. Вот. Ну, у человека это все компенсируется, у него все это очень сложно. А они как бы все это довели до ума, точнее говоря, обезумели окончательно. То есть там уже ничем не ограничено эго, а ничем не ограничена гордыня. Ну, человек хотя бы своей немощью ограничен. А ангел, что ему, он бессмертный, он просто уже сходит с ума в своей гордыне. И потом, конечно, он начинает нас уже подогревать задним числом. Но в ангельскую, так сказать, астральную голову просто такое войти не могло. Откуда он? Не было архетипа этого монадичности. В животном мире она есть. Но это моя гипотеза, тут есть о чем подумать. Значит, к чему я говорю? Значит, павшие ангелы вселяются в монадического человека, который еще не стал образом и подобием Бога, у которого есть потенция к этому, все есть для этого необходимое, но образ и подобие Бога – это значит образ Троицы, потому что мы другого Бога не знаем. Значит, наше внутреннее самоощущение, само, даже не сознание, а вот какое-то вот исконное, изначальное самоощущение своего бытия сейчас аз есть. Вот есть я и другие, и я с этими другими вступаю в отношения. Враждебные, доброжелательные, там, любовные. Вот. Но это аз есть, это первично. Сначала я есть, так? А потом уже все остальное. Почему идея Троицы, она как бы подсознанием выталкивается? Потому что в Троице нет никакого эго, а в то же время триединая личность. То есть что-то такое. И нашему подсознанию кажется, что само бытие Троицы, оно меня уничтожает, оно меня аннигилирует. Меня не будет, это страшно. Так? В каком-то смысле. А что мы в крещении говорим? Умереть в ветхом Адаме и заново родиться в новом Адаме. Но что слово «умереть»? То есть ветхий человек во мне умер, родился новый. Вот, значит, это с каждым из нас в крещении произошло, и в нас сосуществует человек Божий, человек тринитарный и человек природный, человек эго. Тут надо еще очень разбираться, как это сосуществует. Но иногда вот просто вот мгновенный переход от одного, может, наблюдали за собой, когда, ну вот как бывает, знаете, ну что такое тринитарный человек? Сущность тринитарного человека – это любовь, так? Что беспричинное. Он просто, ну как Иисус Христос, он просто не может иначе. Он этим дышит, он такой. Он просто испытывает любовь ко всему сущему. И прежде всего к таким же людям, к человеку. Не потому что надо, не потому что это хорошо или плохо, а потому что он так устроен, он такой. И вот иногда в нас редко, но вдруг такое происходит. Вот такие беспричинные движения души. Что это со мной? Вроде я даже это... Что-то такое. И как-то это так радостно немножко, странно, непривычно. Но бывает. Буквально вот мгновение, там микросекунда, опаньки, и я опять все тот же. Опять мое просыпается я. И я начинаю, о, так я же уподобился Троице. О, я какой! Вот я какую любовь способен испытывать. Ай да я, ай да удалец. Это постоянно. Когда мы делали это искренне и бескорыстно. Когда мы это переживали или совершали. Но потом моментально, и так всю жизнь. Вот, нам становится стыдно, конечно, все, голова, если у кого голова есть, она у всех есть, становится немножко как не по себе, вот только что я такой, а теперь я опять такой. Это наш путь. И к чему я это говорю? Что настоящий ангел, Божий ангел, он не может вселиться в монадического человека. Потому что ну, Бог ему запрещает, и поскольку ангел Божий, то ему это тяжело, ему это претит. Просто онтологически невозможно. Значит, он может вселиться только в тринитарного человека, такого, который уже вполне, так сказать, вот свой окончательный выбор сделан. Видите, как это все взаимосвязано. И, по-видимому, первым таким человеком, ну, мы не говорим про Иисуса Христа, который такой, потому что он так зачат. Он же зачат не от семени мужа, а он зачат от во чреве матери, ну, как бы таким вот ударом тринитарных божественных энергий. Там Господь сделал эту зависть, и женская яйцеклетка пошла развиваться в мужской организм в силу мощного воздействия тринитарных божественных энергий. Именно тринитарных. Потому что архангел Гавриил, беседуя с Девой Марией, он свидетельствует о Троице. Если вы помните, что он ей сказал –